Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Полицейские задержали на Манежной площади в Москве инвалида первой группы по зрению Оксану Осадчую, вышедшую на пикет с плакатом «Полтора года бессмысленной кровавой войне». Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу, в которой предположительно погиб Евгений Пригожин. Дональд Трамп отказался от участия в дебатах республиканцев, борющихся за номинацию кандидатом в президенты США. Также сегодня.
Долгое время в Германии не было возможно получать гражданство или обладая уже гражданством другой страны. И многие люди, которые жили в Германии, невероятно страдали от того, что они не могли получить двойное гражданство.
Правительство Германии одобрило законопроект о получении гражданства ФРГ, отменяющий запрет на двойное гражданство. В начале цитата. «Те 8 человек, которые 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь с протестом против советской оккупации Чехословакии, сомневались, спорили и не говорили о нравственности без нравственности, только о стыде. Им было стыдно за себя, если промолчат, и за других, которые промолчали. Об этом тогда спел Александр Галич. Вопят прохвосты петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ. Что до победы и поражения, эти 8 – Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг – поняли главное – такая победа, как танки в Праге или горе, не возвышает, а унижает, не облагораживает, а растлевает. Такая победа, как в Венгрии, в Чехословакии и в Грузии, разгромное поражение. На каком-то мраморе или, наоборот, вилами по воде, чтобы вечно наносило прибоем, надо бы написать формулу, отчеканенную Галичем 40 лет назад, на много лет вперед. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Это финал опубликованного ровно 15 лет назад на сайте «Радио Свобода» комментария главного редактора русской службы «Радио Свобода» Петра Вайля, посвященного 40-летию демонстрации на Красной площади под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Эта демонстрация проводилась в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Увы, это был самый последний текст Петра Вайля. А вчера на Манежной площади в Москве была задержана незрячая девушка Оксана Осадчая. Она вышла на одиночный пикет с плакатом «Полтора года бессмысленной позорной войны». Вместе с Оксаной была задержана ее подруга Любовь Лукашенко. Вот что рассказывает оказывавший им правовую поддержку адвокат правозащитного проекта ОВД-Инфо Владимир Василенко. Известно ли вам, сколько времени продолжался одиночный пикет Оксаны Осадчей?
Оксана мне сама сказала, что не очень долго, но минут 10 она простояла, как я понимаю. Сотрудники проходили мимо, не замечали, потом подошли, да, забрали паспорт. Что важно подчеркнуть, что она же является инвалидом первой группы, помимо всего прочего. Она полностью незрячая. И сотрудники не хотели брать у нее справку об инвалидности, не понимая, что она им дает. По словам Оксаны, она сказала, что, ну, по крайней мере, мне сказала, что, значит, сотрудники очень сильно удивлялись и спрашивали, знает ли Оксана, что написано на плакате, типа, почему она здесь стоит. Оксана сказала, я сама писала этот плакат, как я могу не знать, что на нем написано. Ну, то есть сотрудники подводили к тому, что кто-то тебя здесь поставил стоять в этом пикете, но вот нет, у них это не получилось, и, собственно говоря, Оксана сказала, что, как бы, в принципе, других вопросов ей не задавали.
А Любовь Лукашенко задержали за то, что она снимала эту акцию, или задержали
нет,
как участницу?
Нет, с Любовью все интереснее. С Любовью все интереснее. Любовь задержали за значки на рюкзаке. Позиция сотрудников полиции такова, что, значит, вот были значки. Им не понравились значки «Нет войне», еще 2014 года значок, и значок «Свобода политзаключенным». Сотрудники полиции указали на то, что это наглядная агитация, и Любовь является участником массового публичного мероприятия таким образом. Они обратились в ОВД-Инфо, сообщили о своем задержании. ОВД-Инфо, да, ОВД-Инфо передало информацию о том, что их задержали, и я выехал в отдел.
А сколько времени девушек продержали там?
А девушек продержали там с 20 часов, если я правильно понимаю, может быть, чуть-чуть побольше. И вышли мы из отдела в 23:54. Ну, то есть, получается, больше положенных 3 часов в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Но, к сожалению, когда вокруг тебя находятся сотрудники полиции, в том числе с оружием, ты не можешь ничего сделать, кроме как сказать им, что вы нарушаете закон.
Отпустили, составив административный протокол.
Да, у каждой по 2 административных протокола, важно подчеркнуть. И на Оксану, и на Любу возбудили 2 дела. По 20.3.3 это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. И 20.2.6.5 это как раз участие в несогласованном публичном мероприятии.
А какое-то наказание для них уже известно?
Наказание для них пока неизвестно. Санкция первой статьи 20.3.3 дискредитация предусматривает собой административный штраф до 50 тысяч рублей, а статья 20.2.5 административный штраф до 20 тысяч рублей. У Оксаны будет судебное заседание 8 числа, а у Любы 11 числа.
Это был адвокат правозащитного проекта ОВД-Инфо Владимир Василенко. Вчера президент России Владимир Путин прокомментировал предполагаемую гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других людей, которые, согласно данным Росавиации, должны были находиться на борту разбившегося в Тверской области частного самолета. Путин подчеркнул заслуги ЧВК «Вагнер», а Пригожине, которого всего 2 месяца назад называл предателем, воткнувшим нож в спину России, отзывался в целом положительно, говорил о нем в прошедшем времени. Предположение, что самолет потерпел катастрофу в результате взрыва бомбы или попадания ракеты, Путин не высказывал. Давайте послушаем.
Если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но из-за границы, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений.
Это был Владимир Путин. Хотя единства по поводу того, погиб ли Пригожин или все-таки инсценировал свою гибель, по-прежнему нет. Многие оценивают взаимоотношения Путина и Пригожина, особенно в последние месяцы, как взаимоотношения лидеров бандитских группировок, борющихся за влияние. Вчерашнее заявление Путина задало тон заявлениям российских политиков и пропагандистов по поводу судьбы Пригожина. Сделал много хорошего, но совершал ошибки. Путин предстал в роли эдакого дона мафиозного клана, один из бригадиров которого пытался составить ему конкуренцию. Бригадир проиграл и погиб, а дон теперь снисходительно вспоминает его, как говорится, не помня зла. И это вполне естественная для Путина модель поведения. Вот что говорит журналист Андрей Захаров, автор расследований и о Пригожине, и о Путине.
Дело в том, что, как известно, Путин вырос в Питере, в питерской подворотне, а потом он воспитывался бандитским Петербургом. И сейчас Россия живет так, как будто, собственно, это большая мафиозная структура, в которой есть Дон Корлеоне, бригадиры, ну и там рядовые мафиози, ну остальные те, кто не доят. Вот, собственно говоря, ситуация, при которой один человек устраивает мятеж, то есть бригадир против своего Дона, а потом, значит, они типа мерятся, причем тот, кто устраивает мятеж, приходит в место, куда он шел, в Кремль, и президент говорит: вот вы в Кремле. Все это такое довольно легко объясняется в рамках философии бандитского Петербурга, при которой произошла стрелка, постреляли пацанов, были жмурики, но потом сели и, так сказать, разрулили вопросы по понятиям. Причем, значит, один дал слово, то есть Путин, что ничего не будет, а потом это слово нарушил. Вполне себе в рамках бандитского Петербурга. Ну и то же самое, да. И здесь уже не важно, там, гражданин, не гражданин, генерал, не генерал, бизнесмен, не бизнесмен. Все в рамках этих вот понятий. Ну, в рамках этих понятий Суровикин был своим генералом, да, занял точку бригадиром. Пошел на союз с мятежным бригадиром, ну вот, собственно, и получилось. Спасибо, что жив остался, хотя кто знает. Так что это говорит об этом. Мне кажется, не нужен вам эксперт для того, чтобы сказать, что Кремлю, как и Путину, всегда нужны были гибридные операции. Он большой фанат специальных операций, когда все внешнее в рамках закона. Можно сказать, это не я, это не мы, это военторг, а на самом деле участвует. Это его конек. Не зря он даже войну назвал специальной военной операцией.
Это было мнение журналиста-расследователя Андрея Захарова. Мой коллега Антон Бенедиктов, работающий на саммите БРИКС в ЮАР, попытался в кулуарах саммита спросить у представлявшего Россию министра иностранных дел Сергея Лаврова, как гибель Пригожина может сказаться на российских интересах в Африке. Лавров отмахнулся, закончив фразу нецензурным словом. Его грубость и хамство, впрочем, уже привычны и уже почти забылось, когда Лавров в последний раз участвовал в пресс-конференции, на которой журналисты разных СМИ свободно могли бы задавать ему вопросы. Впрочем, от пресс-конференции в их классическом понимании на саммите БРИКС уворачивались и другие участники. Вот что Антон Бенедиктов рассказывает о том, как была организована работа журналистов.
Это были в основном выходы к прессе, и как на любом саммите мероприятия были поделены на те, которые открыты для всех представителей СМИ, и те, на которые приглашали только несколько официальных СМИ, которые приезжали с делегациями. От каждой страны было по 3 таких СМИ. Ну, например, от России я подозреваю, что это была RT, телеканал «Россия» и так далее. Общую пресс-конференцию, которая должна была быть по итогам саммита, перенесли со второго дня на третий из-за того, что переговоры затянулись и решение не сразу было принято о расширении БРИКС. И на вот этой общей пресс-конференции никаких острых вопросов в целом не прозвучало. Там говорили много о том, например, будет ли меняться аббревиатура БРИКС из-за того, что теперь в этой группе государств не 5 стран, а со следующего года будет 11 и так далее. А вот после этой общей пресс-конференции Лавров общался с представителями российских СМИ. Для этого построили такую специальную комнату в пресс-центре. У каждой страны была такая отдельная будка. Так вот, в ней Лавров с представителями российских государственных СМИ, рассказывал им о гегемонии США и так далее. А мы с иностранными коллегами стали снаружи, чтобы попробовать задать этот вопрос. Он интересовал не только меня, там были журналисты Bloomberg, журналисты из Турции, которые тоже, собственно, выкрикивали вопросы про Пригожина, и их господин Лавров тоже проигнорировал.
Это был специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Антон Бенедиктов. Сергей Лавров позже все-таки высказался по поводу Пригожина, предложив следить за ходом следствия. Вообще, ЧВК Вагнер и Евгений Пригожин уже давно попали под международные санкции. Многие страны, а также парламентская ассамблея ОБСЕ признали ЧВК Вагнер террористической организацией. Так что гибель ее руководителей вызвала, разумеется, и международную реакцию. Вот что сказал, в частности, представитель Пентагона Патрик Райдер. Это довольно типичное для представителей западных стран заявление.
Прежде всего, по нашей первоначальной оценке, Пригожин, вероятно, был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию, но на данный момент у нас нет никакой информации, чтобы знать это точно. В прессе сообщается, что была какая-то ракета класса «Земля-воздух», которая сбила самолет. Мы считаем эту информацию неточной. Опять же, нет ничего, что указывало бы на наличие ракеты «Земля-воздух». Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как мы собираем информацию, но наша первоначальная оценка, что, вероятно, Пригожин был убит.
Говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В четверг бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был формально арестован и тут же выпущен под залог. Процедура прошла в тюрьме города Атланта. Окружная прокуратура округа Фултон, где находится Атланта, предъявила Трампу на днях обвинение в сговоре с целью незаконного изменения результатов президентских выборов в этом округе. Трамп при этом продолжает свою предвыборную кампанию, но от участия в первых теледебатах политиков, борющихся за номинацию кандидатом в президенты от республиканцев, он отказался. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В то самое время, когда в Милуоке вели дискуссию его соперники, Дональд Трамп давал интервью бывшему обозревателю Fox News Такеру Карлсону. Свое решение пропустить дебаты он объяснил так. «Не думаю, что это правильно, когда ты лидируешь с преимуществом в 50-60%. У меня есть один опрос, где мое преимущество 70 пунктов. И я говорю, а зачем мне это? Там будет не то 8, не то 10 человек. Не знаю, сколько их. Но все эти люди будут орать на меня, задавать крикливые вопросы. Я люблю отвечать на вопросы, люблю дебаты. Но они просто не имеют смысла». Одной из главных тем дебатов была война в Украине. Расширение американской помощи Киеву отказались поддержать два кандидата. Один из них – 38-летний бизнесмен Вивек Рамасвами. Он считает, что Украина должна уступить России часть оккупированных территорий и отказаться от вступления в НАТО. Господин Рамасвами, вы бы не поддержали увеличение ассигнований Украине? Не поддержал бы и считаю, что это катастрофа, что мы защищаемся от вторжения через чужую границу, тогда как нам следует использовать те же самые военные ресурсы для предотвращения вторжения в Соединенные Штаты Америки через нашу собственную южную границу. Мы толкаем Россию в объятия Китая. Союз России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся. И я считаю оскорбительным, что у нас на подиуме профессиональные политики, которые совершат паломничество в Украину к своему папе киевскому Зеленскому, но не сделают того же самого для людей на Мауи, пострадавших от пожаров. Я думаю, что мы должны ставить интересы американцев на первое место, защищать свою собственную границу, а не чужую. И реальность такова, что именно так мы сделаем Америку сильной у себя дома. С этим мнением категорически не согласился бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.
I did go to Ukraine, and I went to Ukraine because I wanted to see for myself.
Я поехал в Украину, потому что хотел своими глазами увидеть, что армия Владимира Путина делает со свободным украинским народом. Я хочу, чтобы вы все сейчас окинули взглядом эту арену и представили, что она вся заполнена публикой, а это более 20 тысяч мест. И снаружи еще осталось 2500 детей. Все эти дети были похищены, украдены, оторваны от своих матерей и отцов и вывезены в Россию, где их запрограммируют на борьбу со своими собственными семьями. Мужчинам выкалывали глаза, отрезали уши и стреляли в затылок, а потом вламывались в их дома и насиловали их дочерей и жен, оставшихся вдовами и сиротами. Это тот самый Владимир Путин, которого Дональд Трамп назвал блестящим и гением. Если мы не встанем поперек горла у этих убийц, мы будем следующими. Возмущена изоляционистской позицией Рамасвами и бывший посол США в ООН Ники Хейли. Прежде всего, американскому президенту необходима моральная ясность. Он должен знать разницу между добром и злом. Если посмотреть на ситуацию с Россией и Украиной, то перед нами проамериканская сторона, в которую вторгся бандит. Если говорить о том, что было дано Украине, то Украине было передано менее 3,5% нашего оборонного бюджета. Если сравнить долю ВВП, 11 европейских стран дали больше, чем США. Украина для нас первая линия обороны. Проблема, которую Вивек не понимает, заключается в том, что он хочет передать Украину России, он хочет позволить Китаю поглотить Тайвань, он хочет прекратить финансирование Израиля. С друзьями так не поступают. Украина – это передний край обороны. Путин заявил, что как только Россия захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Это мировая война. Мы пытаемся предотвратить войну. Посмотрите, что сделал сегодня Путин. Он убил Пригожина. Когда я работала в ООН, внезапно умер посол России. Этот парень – убийца, и вы делаете выбор в пользу убийцы вместо проамериканской страны. Иной точки зрения придерживается губернатор Флориды Рон ДеСантис. Твоя первая обязанность как президента Соединенных Штатов – защищать нашу страну и ее народ. Вы отправляете все эти деньги, но не делаете того, что нам необходимо для обеспечения безопасности нашей собственной границы. Поэтому я собираюсь объявить чрезвычайную ситуацию в национальном масштабе. Я не собираюсь отправлять войска в Украину. Я собираюсь отправить их к нашей южной границе, через которую торговцы наркотиками провозят фентанил. Мы намерены применить силу и превратить их в мертвецов. Не обошел украинский вопрос в своем интервью и Дональд Трамп. Критикуя действующего президента, он выразился так. Он должен работать, должен вытащить нас из этой ужасной войны России с Украиной, в которую мы очень активно вовлечены. Это можно сделать. Сделать это очень легко. Но я не верю, что он смог бы это сделать, потому что он просто некомпетентен. Эта война должна закончиться немедленно. Не из-за действий той или другой стороны, а потому что гибнут сотни тысяч людей. Вы можете себе представить, вы находитесь в многоквартирном доме, и в это здание летят ракеты, взрывают его, сносят его с лица земли. Русские они, украинцы или кто бы они ни были, это нужно остановить, и остановить это можно очень легко. Если бы я был президентом, это никогда бы и не началось. Согласно опросу, проведенному сразу после дебатов, наилучшее впечатление на зрителей произвели Рон де Сантис, Ники Хейли и Вивек Рамасвами. Однако им всем далеко до популярности Трампа. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Иностранцы, проживающие в Германии, смогут проще и быстрее получить гражданство этой страны. Правительство Германии одобрило законопроект, представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, который снижает требования к желающим получить немецкий паспорт. Но в том, что касается экономической и демократической интеграции в германское общество, эти требования остаются достаточно жесткими. Моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине, Анна Розе. В чем заключаются вот эти послабления, которые предусматриваются новым законом?
Я бы не стала называть это послаблением. Это совершенно новый закон, который регулирует и модернизирует право на получение гражданства. Долгое время в Германии не было возможно получать гражданство или обладая уже гражданством другой страны. И многие люди, которые жили в Германии, невероятно страдали от того, что они не могли получить двойное гражданство, второе гражданство, то есть гражданство Германии. Особенно это касалось поколения гастарбайтеров из Турции, приехавших из Турции до 70-х годов. Для восстановления Германии их дети, которые родились здесь у родителей без гражданства, также не могли получить гражданство. То, что существовало до 2023 года, по мнению нынешней правительственной коалиции, было совершенно отсталым правом. И министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала сейчас, заявила, что этим законом Германия снова становится современной страной, которая реформирует и законодательство о гражданстве. И самое главное в этом законе, что миллионам жителей Германии будет дана возможность теперь активно принимать участие в демократическом становлении этой страны и в политической жизни этой страны. Это подчеркнуло Нэнси Фезер в своем заявлении. Нужно подчеркнуть, что и ранее, в принципе, можно было получить гражданство Германии, однако его нельзя получить извне, нельзя прийти в посольство Германии в какой-то стране и сказать: «Я хочу быть гражданином Германии», подать заявление на вступление в гражданство Германии, прождать какое-то время и получить это гражданство. Это касается только тех людей, которые уже долгое время проживают на территории Германии. Ранее, допустим, по закону о воссоединении семей мужья и жены могли после 3 лет проживания в Германии получить гражданство Германии. То есть ранее это было также возможно. Но для этого они должны были отказываться от своего предыдущего гражданства. И ранее те, кто проживал здесь по другим причинам, могли получить германское гражданство через 8 лет проживания на территории Германии. Теперь в первом случае все, кто проживает по закону о воссоединении семьи, то есть мужья и жены граждан Германии, могут получить, как и раньше, после 3 лет проживания на территории Германии, германское гражданство, не отказываясь от своего прежнего гражданства. Те люди, которые получали через 8 лет, теперь могут получить через 5 лет. Но для этих людей обязательно, чтобы они были полностью интегрированы, чтобы они знали немецкий язык, знали историю, политическую историю Германии, прошли интеграционный экзамен, сдали его успешно на язык и на знание истории. И очень важное условие, чтобы эти люди обязательно могли обеспечивать себя сами. То есть у них была регулярная работа, регулярные трудовые отношения. Они платили в социальные кассы, в пенсионные кассы Германии и не получали социальную помощь. То есть безработные и те, кто получает социальную помощь, не имеют права, как и раньше, получить гражданство Германии. То есть этот закон, прежде всего, нацелен на привлечение квалифицированной рабочей силы в Германии. То есть он нацелен на то, чтобы люди, которые умеют что-то делать, которые готовы учить немецкий язык, готовы интегрироваться и участвовать в общественной и политической жизни Германии, получили это гражданство, внося какой-то свой трудовой или общественный вклад в жизнь Германии. Тем, кто особенно старается и вносит особый вклад, и очень хорошо знает немецкий язык, также по исключению можно будет получить гражданство Германии через 3 года, а не через 5. То есть это еще одно облегчение для тех, кто полностью владеет немецким языком, прекрасно интегрирован и кто вносит на самом деле общественный вклад, важный в политическую и общественную жизнь Германии.
Об одобренном правительством Германии законопроекте, предусматривающем отмену запрета на двойное гражданство в Германии, рассказывала корреспондент Радио Свободы в Берлине Анна Розе. Ну и пятничная новость культуры, как же без нее, во втором сезоне российского телесериала «Контакт», осудившего войну в Украине актера Максима Виторгана, заменили на так называемый «дипфейк», а его имя вычеркнули из титров. Если говорить просто, «дипфейк» — это технология, позволяющая менять лица на видеозаписях. В интервью Афише.ру Виторган предположил, что все это инициатива руководителей холдинга «Газпром Медиа». По словам Виторгана, раньше те же люди потребовали не снимать его в другом сериале, и тогда пришлось срочно искать замену. В результате снялся артист МХТ Анатолий Белый, который тоже осудил войну и вскоре после съемок уехал из России. Ну, то есть тоже победа, подытожил Максим Виторган. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».